Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Из новой студии вас приветствует Сергей Медведев. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило в 1989 году, когда рухнула Берлинская стена. Но за прошедшее время рухнула еще одна стена, так называемая четвертая стена в театре. Потому что если есть три стены декорации, то есть и четвертая стена между актерами и зрителем. И, собственно, все те театральные эксперименты, которые происходили в последние десятилетия, так или иначе исчерпывались вот этим падением четвертой стены и различными формами интерактивного, иммерсивного театра. Театр выходил на улицы, появлялись разные бродилки. О всех новых форматах театральной жизни, о том, как они проникают в российские города, рассказывает наш корреспондент Антон Сергеенко.
Театральные перформансы, использующие проекции и медиатехнологии, имеют долгую историю. В 1922 году мультимедийный дизайн Фридриха Кислера для берлинской постановки «Росумские универсальные роботы» включал в себя динамические элементы, движущиеся панели, ослепляющие публику светом, неоновые огни и проекции видео на водопад, создавая полупрозрачный эффект и делая эту постановку первой в истории, совместившей медиапроекцию и воду. Современные же технологии представляют куда более роскошные возможности для реализации самых смелых идей, которые становятся уже целыми спектаклями-проектами, гармонично собирая вокруг себя танцы, музыку, игру актеров, трехмерные модели и дополненную реальность. Новый проект Михаила Зыгоря – приложение «Виртуальный театр», где город становится декорацией. Звук дополняет реальность, а спектакль разыгрывается в воображении. Пользователь выбирает один из спектаклей и приезжает на локацию, запускает приложение и начинается действо. Первый спектакль – это «Тысяча шагов» с Кириллом Серебренником, где рассказчиком выступает сам режиссер, повествуя об улицах и людях на Остоженке и Причестенке, по которым он ежедневно гулял, будучи под домашним арестом. Удивление и озадаченность после такого перформанса – результат успешного слияния аудиоискусства и новых технологий. В прошлое уходят массивные декорации, уступая дорогу трехмерным композициям города, военных действий, космоса, до чего угодно. VR-очки позволяют перемещаться по сцене, изучать интерьеры и костюмы актеров, наблюдать за историческими личностями или даже формировать второй сюжет, например, увидеть сны или фантазии героя. Технология дополненной реальности AR, с помощью которой через смартфон можно увидеть пояснение к сюжету, 3D-модели персонажей или прослушать дополнительное звуковое сопровождение, создает новую реальность, новый мир. Что ждет театр в будущем и чем еще симбиоз мультимедиа индустрии и сцены сможет удивить публику?
Об этом нам сегодня расскажут наши гости. Елена Ковальская, театральный критик, арт-директор Центра имени Мейерхольда. Добрый день, Елена. И Антон Хитров, театровед, театральный критик.
Здрасте.
Вы знаете, я хотел задать вопрос сначала такой теоретический. Вот это все называется постдраматический театр. Вот, как понимаю, пару лет назад вышла знаменитая книга Ханса Тима Лемана, да, под названием «Постдраматический театр». И вот эти все новые форматы, и мультимедийные, и интерактивные, и вот эти вот бродильно променадные. Это вот и есть постдраматический театр?
Ну, я бы сказала, что это одна из популярных таких оппозиций или антиномий, поскольку в искусстве часто используют антиномии. Драматический театр и постдраматический театр. Мне больше нравится противопоставление традиционного театра или конвенционального, как сегодня говорят, и экспериментального театра. И для меня постдраматический театр – это зонтичное понятие, которое само находится под зонтиком другого, более широкого понятия сценического эксперимента или театрального эксперимента.
Наличие мультимедиа, там, проекции, VR-очков и других атрибутов условно-современного театра еще не означает, что мы имеем дело с театром постдраматическим. Все-таки постдраматический театр – достаточно конкретное понятие. Если в драматическом театре все элементы спектакля работают на то, чтобы вам рассказали историю, и сценография, и музыка, и актерская игра, в конечном итоге все работает на историю, на нарратив, то в постдраматическом театре это не так. Там может быть сюжет, там могут быть сюжеты, там могут что-то рассказывать, но это не является главной задачей. Каждый элемент постдраматического спектакля может быть самоценен. Если, например, посмотреть, первое, что пришло мне в голову, там спектакль Константина Богомолова «Волшебная гора» в электротеатре, там есть вставные новеллы, написанные самим Богомоловым. Это где-то треть спектакля, где сам режиссер и артистка Елена Морозова разыгрывают какие-то сценки. Но это всего лишь один из элементов спектакля, он не главный, потому что прежде чем начнется эта драматическая часть, мы минут 40 слушаем, как актриса кашляет долго, там, минут 20 она кашляет, потом она делает перерыв, читает стихотворение. Потом снова она кашляет, потом снова читает стихотворение. То есть есть огромный кусок спектакля, который к рассказыванию истории не имеет вообще никакого отношения.
Но я бы уточнила, что речь идет не о рассказывании истории, а о двух элементах. Один называется текст, а второй смысл, да? То есть текст в постдраматическом театре, он перестает быть центральным. Театр перестает быть искусством раскрашивания текста.
Ну, сразу, чтобы уточнить, вот уже прозвучало имя, я думаю, не раз мы вспомним, Кирилл Серебренников. Mm-hmm. Вот спектакли Серебренникова какие-то, вот «Машина Мюллер» я смотрел, или «Кафка». Это постдраматический, вот «Машина Мюллер», она же вся на пластике стоит, это вот это, так сказать, непрерывный калейдоскоп человеческих тел.
Ну, я бы сравнила два спектакля Серебренникова. Один «Мученик» — это драматический театр, да. А «Машина Мюллер» — это постдраматический.
Вот «Машина Мюллер» — это будет постдраматический театр.
Классический пример, по-моему.
Мне кажется, «Машина Мюллер» — это все-таки на грани. Ну, то есть, это, да, можно это назвать постдраматическим театром, но тут же, поскольку мы имеем дело с театроведением и гуманитарной наукой, это все очень расплывчатые вещи. Тут сложно провести границу. «Машина Мюллер» — это пограничная история, потому что все-таки это спектакль по нескольким пьесам.
Да, это пьеса автора, который известен как раз как человек, который писал тексты для постдраматического театра.
А в России есть классики постдраматического театра? Вот Васильева часто называют.
Ну да, конечно, Васильев. Если бы он только работал в России, мы могли бы гордиться этим. Он единственный русский режиссер, который оказался упомянутым в этой книге Ханса Тиса Лемана.
И он же, по-моему, принял участие в переводе этой книги.
Он ее заказал, да, и опубликовал. Его фонд его опубликовал. Спасибо ему за это. Хайнер Гёбельс, чей спектакль, старый спектакль, реконструирован для театра, для электротеатра. Это вот он классик постдраматического театра.
А другие экспериментальные площадки в Москве, различные иммерсивные, прогулочные спектакли. Вот скажем тоже, я думаю, кто-то из наших зрителей и слушателей, может быть, участвовали вот в этих вот променадах «Ремоут», которые и по Москве, и по Петербургу была эта франшиза много лет. По-моему, до сих пор даже она осталась.
«Ремоут Москву» последний сезон в Москве.
«Ремоут Москву», да. Вот ты с наушниками ходишь, и тебе рассказывается некая история. И это тоже такой типичный элемент постдрамы.
Да.
Да. Его можно по-разному как его аттестовать. Можно назвать его новым типом документального театра, можно променадом, можно исследованием. Но общее зонтичное понятие, да, постдраматический. Но для меня еще более общим эксперимент. Ну, как бы эпоха экспериментаторов началась в начале 20 века, как верно рассказал нам обозреватель. Да. В самом начале 20 века началась эта эпоха с появлением профессии режиссуры, которая призвала современная драматургия. И с тех пор, как вот говорит семиотик Патрис Пави, театр либо должен быть экспериментом, либо не должен быть вовсе. Есть как бы ряд критериев. Если эти критерии мы по этим критериям будем разбирать, то может оказаться, что тот или иной иммерсивный спектакль – это традиционный театр. Он сообщает смысл, он развлекает, он не дает нам никакого основания его зрителям порождать смыслы. А какой-нибудь были конвенциональные спектакли на сцене с красными занавесками в доме с колоннами. Иногда может оказаться более радикальным экспериментом, чем спектакль с использованием мультимедиа или бродилка по городу. С другой стороны, не нужно быть ученым для того, чтобы распознавать эти вещи. Для меня вот одним из важных таких критериев эксперимента является то, кто в спектакле порождает смысл. Вот этот спектакль, который вы упомянули, «Ремоут Москва», мне кажется, он нам все-таки манипулирует нами. Не просто физически манипулирует, водя нас по городу, но он еще и сообщает нам некий смысл. Да? Сообщает смысл о том, что весь мир – одна хитровыдуманная манипуляция нами. Ну, хорошо, сообщил смысл. Примерно ту же работу делает Лев Додин. Спектакль, в который предлагает мне обстоятельства, ситуации, где смыслом происходящее наделяю я, для меня более существенный, для меня более современный, более экспериментальный. И это делать сложнее. Легче манипулировать, внушать, чем взывать к моей фантазии, к моему разуму.
Ну, скорее модернистская, да, и постмодернистская, потому что в модернистской традиции остается фигура Демиурга, да, и вот этого транслятора смысла, угу. который, пускай с помощью очков там VR и мультимедийной реальности, транслирует на зрителя. А когда зритель остается перед выбором,
да, и сама категория будущего, да, вот будущее. Если художники с увлеченностью заглядывают в будущее и имеют наглость или там, глупость его прогнозировать, ну, скорее всего, это вот они в модернистской парадигме находятся, да, то есть они, для них мир умопостигаем.
Вот, а вот какой пример такого открытого театра, где спектакля, где нету вот этого смысла, где сам, где зритель сам создает свой смысл?
Наделяет смыслом. Но для меня такой более-менее буржуазный пример – это спектакль «Дыхание» в Театре наций. Его создал коллектив авторов, там, сценограф Ксения Перетрухина, режиссер Марат Гацалов, хореограф Татьяна Бондаренко и композитор Сергей Невский. И мы не можем назвать ни одного средства выразительности, которое было бы здесь главным. Там есть текст, но как бы он не решающее значение имеет. И режиссер вроде есть, а вроде, а что он там делал? Там мизансцены ставил, хореограф. Основной фокус – это сценографический фокус. А главное, что там много каналов информации, и каждый человек по-разному его синтезирует, ну, в силу различных возможностей восприятия. И сам происходящее наделяет смыслом. Для меня это вот хороший пример такого современного театра, экспериментального театра в таком хорошем, буржуазном, качественном театре.
А в чем тогда вообще суть театра? Вот где здесь и в том, что происходит театр? В чем он отличается, скажем, от просто назвать действо?
К сожалению, сегодня оказались в ситуации, которую приходится признавать, что театром будет все, что художник назовет таковым. Это дурацкая ситуация, она неудобная. Она немножко обесмысливает слово «театр», но просто это та реальность, в которой мы живем. Потому что если мы попробуем дать театру какое-то определение, мы сразу же найдем кучу проектов, которые участвуют в театральных фестивалях, создаются театральными институциями, создаются людьми, причастными к театральной сфере, но при этом не вписываются в наше определение. Так что это единственный способ определить театр, который нам сегодня доступен. Просто вот через волеизъявление
художника. То, что прозвучало, вот, собственно, изначально даже побудило меня создать этот эфир, придумать этот эфир и поговорить с вами. Вот эти вот спектакли Зыгоря, так называемые спектакли. А чем это отличается от аудиогида? Вот аудиогид, записанный голосом Серебренникова, рассказывает о его знаменитых соседях, живших на Остоженке и Пречистенке.
Если бы я писал книгу о театре, вот для меня было бы актуально, это спектакль или не спектакль. Вот вы зритель, вы пришли на нечто, какая вам разница, как это называть?
Ну, хочется некой точности в определениях, точности терминов, знать, на что ты идешь, а то потом придешь там на братьев Запашных, и тебе скажут, это театр животных.
И что случится?
И что мне с этим делать?
Я думаю, что слово «театр», как и многие другие слова, как и слово «искусство», как и слово «музыка», это такое слово, наделенное неким престижем, которое немножечко делает безопаснее ситуацию для художника и для зрителя. Вот я там что-то сделал, назвал это театром. И это означает, что, ну, мой проект уже чего-то стоит, да, потому что я примазался к, ну, некой древней культуре.
В арте, в современном искусстве так важна роль институции, да, ты сделал это в рамках какой-то институции. Это арт, это искусство. Может, и театр то же самое.
Я думаю...
вот театр начинается с вешалки. Вот этому человеку нужна вешалка. То, что ты пришел, ты сдал свое это самое пальто и галоши, как пролетариат в 30-х годах, и вот ты приобщаешься к прекрасному.
Я призываю и зрителей, и продюсеров, и режиссеров использовать слово «опыт». Вы идете на спектакль Зыгоря, там, на проект Зыгоря,
да.
Вам предлагают некий опыт. Как его обозвать? Аудиогид, спектакль. Ну какая к черту разница? Это что-то, что с вами произойдет. Вот есть прекрасное слово «happening».
Да.
Что-то происходит.
А вот. Можно я тебя спросить, а случится ли он, если город будет пуст? Или все-таки это встреча твоего тела и другого тела? Потому что для меня строгое определение театра – это встреча двух тел в пространстве, между которыми что-то происходит. Да?
Тело зрителя и тело актера?
Тело зрителя и тело другое тело, которое меняет свой модус. Вот, например, в спектакле, о котором мы стали говорить, было «Remote Moscow», модус человека, который ходит в наушниках, бесконечно меняется. Я то зритель, то перформер, то я в толпе, то я персонален. И это становится таким, что, собственно, да, ты приобретаешь опыт осознания себя в толпе, в которой, собственно, каждый день ходишь. Но при этом это может происходить только если рядом есть другое тело, да, как бы другие люди. Также и здесь. Вот спектакль из Игоря мы могли бы считать создающим опыт, если бы вокруг были только стены, только...
Знаете, я не уверен, что есть возможность по такому большому городу и многонаселенному, как Москва, пройти, никого не встретив, но я...
Если только это не инаугурация президента.
Как мы могли не пошутить об этом на Радио Свобода?
Нет, тоже же спектакль, согласитесь. Можно, кстати, обсудить с этой точки зрения.
Мне кажется, как раз это и спектакль.
Гениальная дьявольская режиссура Эрнста. Это же вообще спектакль столетия.
Я был однажды в инсталляции Ксении Перетрухиной, художницы Ксении Перетрухиной и композитора Дмитрия Власика о библиотеках. Это была инсталляция в здании, по-моему, это называется «Особняк Голицыных», это здание, принадлежащее Пушкинскому музею. Mm-hmm. Инсталляция посвящалась научной библиотеке, которая раньше здесь размещалась. И там внутри не было людей. При этом я это определил однозначно как спектакль. Почему? Я захожу в некое помещение, вокруг меня пустые библиотечные стеллажи. Когда я захожу, вдалеке загорается лампочка, которая приглашает меня пойти вперед. Я иду вперед, я заворачиваю за угол, там такой же коридор стеллажей, но на этих пустых полках появляются предметы, появляются библиотечные карточки, появляются какие-то сухие веточки, еще какой-то библиотечный став. И мое движение как бы меняет пространство. То есть на самом деле там просто чуть-чуть разные коридоры. Дальше mm-hmm. он будет еще немножко другой. Но при этом тут как в анимации, за счет моего движения происходит какая-то метаморфоза мира вокруг меня. Это некое действие, это некий сюжет. И для меня это однозначно был спектакль. Хотя даже авторы не определяли это как спектакль, но для меня театральность происходящего была очевидна, при том, что общение с другим телом человеческим там не было. Так что, по-моему, наличие людей, в общем, тоже не критерий театра. И если и существует для меня критерий театра сегодня, то это такое искусство, которое требует твоего контакта с физической, а не цифровой реальностью.
Ага.
Это если мне нужно находиться в некой точке, как у Зыгоря, да, мне надо куда-то приехать. Или мне нужно взаимодействовать с каким-то реальным предметом, там, наливать водичку, трогать стол, еще что-то. Если все произведение умещается в компьютер или смартфон, то отнести его к театру уже будет сложнее, потому что театр – это все-таки про контакт с физическим миром, по-моему.
Археология будущего. Археология будущего. Продолжаем наш разговор о будущем театре, и в том числе о том, как его меняют различные мультимедийные технологии. Об этом рассуждает Ян Калмберзин, видео- и медиахудожник, в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Это вообще как бы такая сейчас философия, которая... Ну, довольно актуально, что, типа, кроме человека, мы привыкли мерить все собой, там, типа, человеческим, вот, человеку нужен человек, все относительно человека, фуд, как бы, вот, от ноги, ну, и так далее. То есть мы в центре всегда были вопросов. И вдруг, как бы, вот, возникла мысль, что на самом деле не факт, что может быть какая-то другая вообще форма жизни, сознания, вот, существования, вот, может, человечество вымрет вообще, а может, что-то останется другое, какая-то кремниевая жизнь, какие-то роботы, которые вот там будут продолжать существовать, себя сами запитывать, развиваться, что-то строить и куда-то двигаться. Вот. То есть этот постгуманизм, он сейчас очень актуален. Поэтому то, что существуют попытки обойтись без актеров и без людей в театре, это тоже, по-моему, вполне логичное развитие этого дискурса. Ну, на самом деле используется много трекинга, насколько я понимаю сейчас. Вот мы довольно часто делали какие-то проекты с датчиком Kinect, а он изначально игровой, то есть он был разработан для геймеров, вот, компании Microsoft. И тут же стал очень популярным, любимым оружием для медиахудожников, потому что он действительно дает хорошую трек-дату, по крайней мере, одного персонажа. У него единственный минус, что он работает очень локально, то есть он разрабатывался для игровой ситуации, когда у тебя 4 метра там в комнате. Вот. И для камерных сцен, для камерных перформансов это очень действительно как бы лучше пока, я не знаю, датчика. Но я вот сейчас был в Польше и делал там спектакль в Кракове. И познакомился с очень интересной группой, например, под руководством Кшиштова Горбачевского. Они называются Dream Adoption Society, и они делают спектакли и какие-то такие шоу философского плана в VR. Вот, я видел несколько спектаклей, и мне кажется, что это вообще очень интересно. Там была использована довольно примитивная технология, но очень здорово придумано, каким образом ее управлять. То есть вот есть, например, такой шлем Gear VR, куда вставляется просто телефон Samsung. Вот. И он все рендерит на самом телефоне, он не умеет общаться ни с каким сервером, поэтому он не может тречить твое положение в пространстве. И они придумали гениальный ход. То есть ты можешь крутить головой, ты можешь видеть окружающую среду, но ты не можешь понимать, куда ты двигаешься. Вот. И они придумали такой ход, что надо прыгать. То есть за счет акселерометра в телефоне ты прыгаешь, и акселерометр движет тебя в ту сторону, куда ты смотришь. Вот. Таким образом, 30 человек прыгают на, как бы, в зале. А зал такой похож на ЦИМ. То есть, как бы, открытая площадка, никакой сцены, там, то есть, вот, просто деревянный пол и подушки. Вот. Часть зрителей смотрит на прыгающих, а 30 человек просто скачут и движутся по этому виртуальному пространству, изучают какую-то легенду там. Если весь мир как бы служит не человеку, и относительно него все считается, то убить человека нельзя, да, это святое, это, ну, наша главная заповедь и ценность. А убить все остальное можно. То есть можно убить там животное, растение, вообще все вокруг, вот, по сути. А что если нет? А что если ты как бы такой же подверженный вот, ну, этой элиминации как бы элемент? Вот. И такой же неважный на самом деле. Как бы твои эмоции не важны, это просто какой-то такой мусор информационный, такой же, как и шум, просто, я не знаю, дождя. Что как бы в таком случае? Это очень обидное осознание, но, с другой стороны, очень, мне кажется, отрезвляющее для человечества. Вот на его этапе развития текущем. И это не только, я думаю, как бы там типа этап развития театра, а это вообще, мне кажется, этап развития вот, ну, нас как цивилизации.
Вот это вот рассуждение о трансгуманизме, о том, что может быть театр без человека, театр с участием технологий, только технологий. Ну или в конце концов, есть же театр на голограммах основанный, да, пытались это сделать. V-Artist в Каро-фильм, да, по-моему, вот такие вот делали голографические изображения. Это будет уже противоречить вашему определению театра как человеческого контакта?
Ну, если взять, например, вот такую классическую работу Ханса Тисса, работу Хайнера Гёбельса «Вещи Штифтера», в ней нет человека на сцене.
Как называется?
«Вещи Штифтера».
И Штифтера.
Да, ее показывали в Москве. Там нет человека, это аудиоинсталляция. Человека нет, но все-таки она играет отсутствие человека. То есть человек как тема все равно остается. И мне кажется, что добавленная реальность и другие медиа, которые могли бы и будут использоваться в театре, они все равно будут про человека, про его отсутствие, например, про его свойства, про его статус, но все равно про него.
Насколько, Антон, насколько, по-вашему, вот эти вот VR-технологии, цифровые технологии меняют как бы онтологический статус театра?
Ну, как я уже говорил, для меня принципиальная вещь в театре – это физическое присутствие. Может быть, VR-шлем как контраст к переживанию реального пространства. Например, у режиссера Робера Лепажа есть такой проект про библиотеки. По-моему, «Ночь в библиотеке» просто он называется. И это виртуальная экскурсия по библиотекам мира, но при этом, чтобы ее увидеть, недостаточно купить шлем и подключиться к какому-то сайту в интернете. Надо прийти в определенное место, которое тоже определенным образом устроено. Это физическое пространство, там есть лампы, там есть столы, там есть другие зрители. И только придя туда, мы надеваем этот шлем и начинаем бродить по цифровым локациям. То есть все равно есть взаимодействие с живой средой. И это дает нам возможность назвать это театром.
То есть человеку все-таки, видимо, надо куда-то прийти, чтобы это был театр.
Может быть, ножками. Может быть и нет. Может быть, мы, например, можем давать вам инструкции, когда вы находитесь у себя дома, но вам надо будет взаимодействовать с вашей домашней средой. Допустим, я могу придумать спектакль, где вам надо будет подойти к рукомойнику, открыть воду, помыть руки, пойти там завязать шнурки, полить цветок и так далее, но это все равно предполагает, что вы находитесь не только в диджитал среде.
Для меня, например, родовым свойством театра является его ритуальное, собственно, происхождение. И это всегда встреча не человека с человеком и не человека с материальной средой, а людей между собой. То есть это митинг, это собрание, попытка создания общественного договора, попытка совместного переживания опыта. Поэтому для меня театр будущего, и чем он будет отличаться от других искусств, это все-таки встреча людей, таинственная, отдельная, неподконтрольная, в которой происходит что-то, что абсолютно за пределами любых манипуляций.
И встреча, может быть, я хочу это продолжить. Вот вы перед эфиром упоминали в моем родном районе Крылатское, в библиотеке, как раз речь шла о библиотеках, в библиотеке имени Ахматовой, одной из лучших московских библиотек районных, был тоже спектакль с силами местных жителей, разыгранный крылатчан.
Да, он был создан силами художественной группы во главе с Андреем Стадниковым, и все это финансировалось и инициировалось фондом ВАК, ВИСИ.
ВИСИ, да.
Да, но его, скажем так, исполнителями, участниками этого спектакля были крылатчане. Да, они читали Гидебора. И для меня важно как раз не то, что они читают, где они находятся, в каких обстоятельствах, а то, что люди собрались по этому поводу, их встретили между собой.
И это как раз и идеология Гидебора была такая, да. Ситуационизм.
Да.
Искусство. Ну да, но вот здесь как раз возвращение к тому театру, о котором вы говорите, который требует соучастия, содействия людей, да, и их сбор и создание некой ситуации именно человеческими средствами.
Да, мне, например, ввиду какого-то зловещего будущего или менее зловещего, представляется, что театр останется местом неподконтрольным ничему, включая медиа и включая технологии. Это все-таки живые люди, которые вышли из-под контроля.
Если говорить об иммерсивном театре, вот тоже такая модная вещь, все ходили, смотрели в свое время «Черный русский», вот это все. Но есть же и неигровые иммерсивные вещи, да? Вот, по-моему, «Римини протокол» что-то подобное делали в Москве. Если я не ошибаюсь, пару лет назад было «Вопрос о Европе», что-то в таком деле, «Гостях у Европы».
Было в «Гостях Европа», да. Потом был спектакль про оборот оружия, как он назывался-то, господи. И у меня проблема с названиями спектаклей. Ну, в общем, да, они в этом формате работают. Тут, конечно, вопрос, как мы будем определять иммерсивный театр. Потому что для большинства зрителей сегодня в России иммерсивный театр – это вполне конкретно. Штука. Это когда вы приходите в особняк, вам дают маску, и дальше вы ходите по локациям.
Ну, «Черный русский», как все большие смотрели.
Ну, «Черный русский», вернувшийся. Ну, то есть есть определенный формат иммерсивного театра, который уже такой...
По Ипсону, да, по-моему?
Да.
Вернувшийся по Ипсону, да, по привидениям. В принципе, иммерсивный театр можно определять гораздо шире. Поэтому и ремоут может считаться иммерсивным спектаклем, ремоут Москву, там, и ремоут Петербург.
Ну, если говорить об иммерсивном театре, как театре с эффектом присутствия, то тот же самый спектакль, где читали Гидебора, это и есть театр, в котором эффект присутствия максимальный. Здесь нет имитаторов. Вот, как в начале 20 века возникла такая, собственно, в чем новизна, в чем эксперимент, который совершался тогда и совершается до сих пор. Театры, другие искусства познали, что есть возможность не подражать реальности, а быть реальностью, не имитировать, а являться. И вот этот вот поиск искусства, которое бы не имитировало, не подражало, не кривлялось, не притворялось, а было, да, он продолжается и сегодня. И в этом смысле иммерсивный театр – это одна из версий воплощения этой великой утопии. И это причина, по которой театр сегодня все и ничто. Да? То есть он бесконечно идет за пределы вот этой вот имитации, да, и разными способами пытается быть, а не имитировать. И поэтому по-моему, есть и прекрасные примеры иммерсивного театра, а есть и те, которые стали вот буржуазные подражалки, да, которые имитируют в том числе, и эффект присутствия.
Я ничего против этого не имею. Замечательно, что есть новый коммерческий жанр. Я вообще всячески за попсовое искусство. Ну да, это уже там сложно назвать экспериментальным театром, актуальным театром. Это скорее такой Диснейленд. Многие примеры иммерсивного театра таковы.
Я пытаюсь сейчас вспомнить название спектакля. Арабский, мне кажется, или палестинский автор. Вот в Каро-фильме тоже в октябре игралось, когда ты решаешь голосованием судьбу автора.
А, Белый кролик,
да, Белый кролик, Красный кролик, да. Довольно интересный такой, как бы, социальный эксперимент, как я понимаю, он ставился в разных странах мира.
Ой, мне, кстати, показалось, что это такой фейк, потому что там нам предлагается поверить, что у исполнителя, ну вот есть два стакана,
да, два стакана.
Одной,
да, и что ты можешь решить его судьбу.
Я вижу, что сидит Михаил Зыгарь и утверждает, что да, сейчас арт-директора фестиваля НЕТ отравят Михаила Зыгаря. Конечно, сейчас я в это поверил.
А давайте, воспользовавшись случаем, расскажу про пример такого рода театра, где художник пытается осуществить реальность. И не просто осуществить, а ее изменить. Это другая генеральная идея авангарда исторического и сегодняшнего театра. Это вот самые интересные проекты, и сегодня их называют еще социальными зачастую, но там тоже много ерунды. Они как раз пытаются программировать реальность, программировать это будущее. То есть они создают сегодня такие опыты, которые в реальности еще невозможны, а завтра, возможно, они и случатся. То есть реальность бежит вслед за искусством и пытается ей подражать. То есть вот такая диспозиция. У нас в центре Мирхольда молодая команда, вот ни одно имя вам ничего не скажет, молодые художницы сделали проект, который называется «Locker Room Talk». Locker Room Talk – это формула, которую произнес Дональд Трамп, когда его упрекнули в сексизме. Он говорит: «Господи, я все это говорил там типа в раздевалке». И один шотландский драматург собрал целый каталог сексистских высказываний, которые мужчины говорят не приватно где-то, да?
Да.
Но не публично. И тем не менее они остаются сексизм. То есть в публичном пространстве его как бы нет, а на самом деле им пропитано все. И они примеривают эти формулы, которые мужчины изобретают, да, для говорения о женщинах, примеривают телесно на себя. И в одной из сцен сексистская игра предлагается, и зрителям предлагается включиться в эту игру и переиграть ее, перепридумать правила с тем, чтобы эта игра перестала быть сексистской. И весь зал включается в это. Выходят мужчины, выходят женщины, перепридумывают эту игру. И таким образом они перепридумывают и сам мир. В некоторых спектаклях у них получается решить, в некоторых нет. Мы видим, как сложно вообще менять наше сознание. Но вот на последнем спектакле у них раз, да и удалось. Они как-то гениально перепридумали ее. И было чувство, что да, все возможно. Возможно и вещь, которая много тысяч лет, да, изменить. Сегодня вечером, а может быть завтра, навсегда. И вот такой театр меня, например, очень вдохновляет. Театр людей, где создаются опыты, как говорит Антон, еще невозможные в сегодняшней реальности. Это в этом смысле театр – беспрецедентное искусство.
Насколько то, что вы рассказываете, это дело фестивальное, или это может войти в такой широкий обиход столичных хотя бы театров? Насколько вообще российская публика готова к этому постдраматическому театру, к театральному эксперименту?
Знаете, есть такой очень хороший кейс. Это продюсер Федор Елютин, импресарио Федор Елютин, как он сам себя называет на старинный лад. Это человек, который спродюсировал «Ремонт Москву» и потом спродюсировал еще ряд неигровых интерактивных спектаклей, и не только интерактивных. Последний его проект на сегодня – это длинные гастроли спектакля «Рим. Не протокол. Зловещая долина». Никакой совершенно не интерактивный, это просто моноспектакль робота. И самое интересное в работе продюсера Елютина – это то, что он научился продавать суперсовременное неконвенциональное искусство и зарабатывать этим. То есть это постдраматический театр, который сам себя кормит, И мне кажется, это удивительно. Это то, во что никто не верил в начале 2010-х еще, когда я вот начинал заниматься театром. Это была всеобщая убежденность, что ну, есть театр, который зарабатывает, а есть экспериментальный театр. Там есть театр развлекательный, а есть театр, который ни в коем случае не развлекательный, и они никогда не встретятся. Вот они встречаются. Пример увлекательного зрительского театра, который может себя кормить и который при этом имеет прямое отношение к передовым театральным поиском. Так что почему нет?
А насколько вообще театр может себя кормить в нынешней ситуации?
Ну, и в нынешней, и в позапрошлогодней, и в древней ситуации практически никогда себя не кормил, его кто-то всегда поддерживал. Это планово-убыточная отрасль. Поэтому чем лучше театр, тем вероятнее он нуждается в поддержке общества, государства, а еще лучше, если одновременно и общество, и государство.
Даже антрепризы какие-то такие на хороших, знаковых артистах?
Это не в счет немножко, но вот в Америке, например, только антреприза, по преимуществу антреприза. Там нет государственной поддержки, не существует.
Бродвей же живет на свои деньги?
Ну, кто из нас ездит в Бродвей смотреть прекрасные премьеры? Никто. Но если мы приезжаем в Нью-Йорк, мы, наверное, идем посмотреть какую-нибудь мюзикл и говорим, это какой-то другой вид искусства. Я бы даже сказала,
согласен,
не искусство, а ремесла. Я про посещаемость и про возможность такого экспериментального театра, при том, что и весь театр – это планово-убыточная история. Кто его потребитель? Я вот думаю, 4% населения страны, в принципе, ходит в театр. Если взять, например, Москву, где 80 театров, так возьмем, 80 театров государственных, из них 3 занимаются тем, что вы называете постдраматическим, да? Мы можем посчитать, какой мизерный этот процент, но он постоянный.
Это кто? Это какие 3?
ЦИМ.
Центральный мир
Хольда. ЦИМ, Google Центр.
Электротеатр.
Электротеатр, да.
Электротеатр.
Отчасти малая сцена, театр нации, театр ДОК.
Но ДОК, он же абсолютно независим, как я понимаю.
Да, он независимый, но мы сейчас не говорим о зависимости, а говорим о том,
где
делают современный театр. Так,
да.
Иногда и постдраматический. Ну, допустим, еще практика. И вот 6 театров из 80, да, это процент...
Из 200.
Ну, 200 ты имеешь в виду коммерческие, а государственных, финансируемых государством, 80 у нас.
А всего театр. Около 200. Вот я тоже цифру 200 слышал, учитывая коммерческие.
Вот получается какой-то мизерный процент. Но он постоянно. Это вот в пирамиде Маслоу эти люди находятся вот там наверху, но помоложе. Это люди, которые исповедуют ценности самореализации, самые молодые из них. Вот как у Лемона в той книге как раз написано, что постдраматический театр – это искусство молодых, для молодых.
А все-таки Елютин разве не окупается?
Ну, во-первых, первый свой спектакль он делал.
Ну, первый.
Москва, он делал при поддержке Департамента культуры, он получает гранты.
Нет.
Да. То есть где он берет средства, это не всегда открыто. Но вот Департамент культуры, частные инвестиции, он... неприбыльный, скажем так. Неприбыльный.
Мне говорили, что прибыльный. Может, у меня неправильная информация.
Доходный, но неприбыльный, скажем так.
Доходный, но неприбыльный.
Будущее театра. Сегодня в программе «Археология. Будущее» обсуждаем его с Еленой Ковальской, Антоном Хитровым. И о различных виртуальных и мультимедийных технологиях, влияющих на будущее театра, рассуждает Михаил Зайканов, видеохудожник, в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Очень классный момент, когда ты понимаешь, что видео, которое ты сделал, оно сдружилось, в общем, со всем пространством спектакля. При этом это не обязательно пластически может быть, это может быть ритмически, это может быть смыслово, это может быть просто работа на пространство, но вот этот момент, когда ты понимаешь, что вот действительно твоя работа сейчас, она неотъемлемая часть целого, такое бывает не всегда, но каждый раз это довольно такое приятное ощущение. Ну, в принципе, понятно, что декорация может чуть-чуть видоизменяться, она может вращаться на кругу, могут подниматься штанкеты, но с другой стороны, когда ты можешь просто повесить экран, и у тебя будут стоять актеры, и там будет картинка, даже не супер динамичная, а чуть-чуть подвижная, не знаю, колышется ветки, у тебя совершенно иное пространственное ощущение появляется. И в этом смысле, мне кажется, видео, оно, ну, если говорить про сценографию, оно помогает, ну, какое-то, дает какое-то пространственное и ощущенческий момент. Плюс ко всему, в декорации очень как бы такие, ну, это в принципе неповоротливая вещь, потому что это сварная конструкция, ну, чаще всего металлическая, которая обшивается там, не знаю, фанерой, которой красится в нужен цвет. А вот видео, как, например, вот в спектакле там Анны Франк, о котором я говорил, там можно взять просто кусок фанеры, и на нем будет показываться то хроника, то рисованная анимация, то снятые, не знаю, части человеческого лица. И, по сути дела, тебе нужен просто кусок чего-то, на что ты можешь светить. Ну, как бы для видеохудожника, лично для меня, есть очень много стоп-слов. И одно из них – это белый шум, вот, например. Ну, то есть, как бы, ну, или облака. Вот, потому что, когда очень часто, ну, как бы белый шум – это, ну, телевизионная рябь, она везде хорошо всегда встает. Вот. И до какого-то момента мне говорят, ну давай здесь белый шум поставим. Я говорю, ну ладно, окей. И сейчас это уже какое-то такое настолько стоп-слово. И это действительно, вот это пример того, что это как бы видео для видео. Понятно, что в какие-то в какие-то моменты, когда там показывается там, телевизор, не работающий ночью, может быть, это может работать. Но в целом это как бы такой штамп. Ну, и в этом интересно, что, в принципе, это относительно молодая профессия, и которая уже обросла каким-то количеством штампов своих. Мне кажется, что большинство людей, которые работают с видео в театре, у них нету какого-то профессионального образования. Ну, такого прямо, что человек... Ну, в принципе, такой профессии как бы нет. То есть я знаю, что кто-то учился, там, не знаю, по-моему, ГИТР называется, ну, Институт теле- и радиовещания. Кто-то учился во ВГИКе. Вот я учился в Родченко, кто-то вообще просто в свое время заинтересовался видеопроизводством, кто-то походил на какие-то курсы, и тут дальше, мне кажется, сейчас вообще время профанов, вот, потому что тебе не нужно как бы 5 лет чему-то учиться, ты можешь посмотреть, ты, обладая как бы внутренним горением и желанием чего-то сделать, ты можешь как бы посмотреть что-то на YouTube, дальше засесть за компьютер, ну, если говорить про видео, и просто сам освоивать какие-то навыки, брать какие-то курсы. И в этом смысле, конечно, все такие мистеры Самоделкины и самоучки. Вот. И мне кажется, что это еще дает ощущение, что ну, как бы академическое и профессиональное образование, оно тебя очень сильно обрамляет. А тут все мы из разных контекстов, и очень по-разному каждый мыслит, мне кажется, и что-то делает.
Ну, вот сейчас мне хотелось бы поговорить о социальной и политической роли театра. Насколько вообще сейчас в этом сезоне, вообще в России сейчас звучат политические и социальные сюжеты? Потому что, конечно, на слуху театр ДОК, но, во-первых, тоже, что вот сейчас происходит с театром ДОК после ухода Гребина и Угарова, насколько сохраняется прежнее очень сильное такое социальное звучание этого театра. И насколько вообще российские театры способны поднимать эту проблематику?
Ну, вы задали вопрос о театре ДОК. Он жив, у него появилась новая площадка на Павелецкой, на острове. И плюс еще один филиал, это площадка на Казакова, которую он будет делить с одной стороны с Google School,
С Google-центром?
Да.
Нет, с Google School.
Google School. Это такая образовательная структура, которая рождена Ильей Ромашко, артистом Google School.
Но рядом с Google-центром,
рядом
который
с Google
тоже на Казакова.
Недалеко, да. А еще один участник этой ассоциации, это Содружество независимых, это такой новый, пока еще не анонсированный агрегатор независимого театра московского. Таким образом, можно сказать, что утопия или мечта Елены Гремина о том, что независимый театр в России объединится, вот сейчас, вот к сентябрю должна осуществиться, потому что независимый театр осознавал свое какое-то единство, но, собственно, единым не был. И у него есть шанс теперь ассоциироваться, работать сообща, экономить на издержки, ну, как бы сокращать издержки, быть вместе, работать на одной площадке. И мне кажется, что это важнейшее событие, которое грядет и случится в сентябре. А что касается политической повестки, то, мне кажется, театр политический по природе своей, и для этого не обязательно ему поднимать политические вопросы. Потому что если театр хорош, если он современен, то он дискутирует, а не навязывает ту или иную позицию. Поэтому любую тему, которая забрасывается в зал для дискутирования, становится как бы политической. От сексизма до будущего или до прошлого, исторического прошлого, любой вопрос становится политическим вопросом. Те же спектакли Константина Богомолова, они никогда в них невозможно опознать, обнаружить, что думает о том или ином явлении современной жизни сам Константин Богомолов. Он провоцирует нас, забрасывает провокации. Дальше политический театр осуществляется в зрительном зале. Люди обнаруживают, например, по отношению к тому, как интерпретирован маленький эпизод «Идиота», Достоевского обнаружит свои различия, и дальше эти различия как бы гласно или негласно, в основном негласно, дискутируют в зрительном зале. Это и есть политический театр.
Дико интересно копаться в, казалось бы, неполитических проектах и обнаруживать там политику. Например, у режиссера Дмитрия Волкострелова есть такой спектакль «Хорошо темперированные грамоты». Это спектакль по берестяным грамотам. Вот реально по текстам, найденным археологами, без пьесы. Просто чтение этих текстов. Там оно хитро устроено, это чтение. В начале спектакля зрителям предлагают выбор. Ты можешь стать зрителем или ты можешь стать участником.
Чтецом грамоты.
Чтецом грамоты. Если ты стал участником, тебе придется сначала произносить с экрана невидимого остальным зрителям вот этот текст. В следующей части спектакля тебе надо будет вспомнить, о чем был этот текст. И потом, ну, есть третья часть, где, в общем-то, участники тоже становятся зрителями, и все просто сидят, слушают музыку Баха и смотрят на эти самые грамоты, плывущие по экрану. И здесь что любопытно, что из всего разнообразия памятников древнерусской словесности Волкострелов берет не слово о полку Игореве и не любую другую историю о выдающихся людях, а он берет бытовые переписки каких-то героев третьего плана этой эпохи. Какой-то купец там велит перевести...
Там расписки какие-то,
ну, да,
семейные.
Кто-то признается в любви, кто-то жалуется, кто-то нам что-то требует. Казалось бы, ну какое отношение это имеет к нам, к 2019 году, но это же речь о взгляде на историю. Кто для нас герои истории? Это богатыри, там, князья, полководцы, святые? Или это люди, просто люди, которые живут своей частной жизнью и из частных судеб, в которых складывается эпоха. Так что вот, пожалуйста, политическое звучание. По сути, этот спектакль, если очень грубо говорить, это оппозиция государственническому взгляду на историю.
Ну да, вот такому большому победному нарративу. Да.
Но вот Волкострелов как раз принадлежит тому кругу художников, которые пытаются и делают горизонтальный театр, так называемый, где художники между собой находятся в более вовне иерархических отношениях, где отношения между спектаклем и зрителем вне иерархично. То есть сейчас именно в театре пытается осуществиться вот эта попытка государственного переворота, где вертикаль пала, и люди строят отношения между собой, договариваются, ведут бесконечные переговоры, обсуждают ценности, как будто бы никакой вертикали и не было. И в тех проектах, где мы обнаруживаем вот эту вот осуществленность этой нашей встречи, горизонтальность нашей встречи, есть чувство, что вот ты оказался в этом прекрасном мире будущего, где несправедливость, тоталитаризм, иерархии побеждены.
Это чудесно. Театр как своего рода точка сборки гражданского общества, да, точка опознания граждан. Ну, в конце концов, да, то же самое, как и в Афинах, на Горе, да, там, собственно.
Новая попытка общественного договора. Сегодня вечером в таком-то месте.
У Ксении Притрухиной, которую мы много раз уже сегодня вспомнили, да, была выставка под названием «Репетиция свободы». Вот, собственно, она там говорила, что у театра есть возможность сегодня быть репетицией свободы. И там же она писала, ну, собственно, это была выставка, где главным были тексты, а не объекты. И там же она писала вещь, которую, по-моему, стоит упомянуть по поводу устройства зрительного зала, что политика есть даже в такой очевидной вещи, незамечаемой нами часто, как архитектура театрального зала. Вот есть привычная нам коробка, в которой все смотрят в одну точку на человека на трибуне, и между рядами кресел есть иерархия. В партере, да, сидеть лучше, на балконе сидеть похуже. А если мы посмотрим на императорские театры, там вообще есть царская ложа,
да,
есть места, определяемые по близости к царской ложе и так далее. Но даже в театрах, построенных позже, все равно присутствует вот эта идея, что театр – это модель иерархически устроенного общества. Поэтому Перетрухина, когда занимается решением пространства спектакля, она обращает внимание внимание не только на то, что окружает артистов, но и на ту среду, в которую приходят зрители. Она, например, ставит стулья так, чтобы с каждой точки было видно одинаково, чтобы не было плохих и хороших мест. Или чтобы люди смотрели в разные стороны, не все в одну точку, а чтобы была возможность там вертеть головой, самому решать, куда смотреть.
Ну, то есть, да, театр действительно, это изначально очень такой властный иерархический проект, это властная организация пространства, где тебе диктуются сцены, где структурирован зрительный зал, и в этом отношении действительно, одно из первых такое, что я увидел, когда вот это вот сидели в круг, я помню, когда приезжал в театр Ежи Гротовского, было одно из самых сильных таких впечатлений давних. Песочница, в которой копошились люди, а вокруг мы просто стояли или сидели в круг, люди стоявшие.
Вы были сидеть. Да, в его
понятии. Свидетели. Это тоже еще одно из важных частей определения постдраматического театра, как театр свидетельства, да? Театр свидетелей.
Это более узкое понятие. Свидетельский театр – это тоже конкретная штука. Это частный случай постдраматического театра и частный случай документального театра.
А чем свидетель от зрителя отличается?
Ну, вы сейчас говорите немножко про разное. Мы говорим с вами о том, что Гротовский называл своих зрителей свидетелями, да, того события, которое происходило сейчас. Не имитации, а события, реального события, которое происходит. А Антон говорит про еще одно название документального театра, в котором на сцене находятся реальные люди, носители своего опыта, которые этим опытом с нами делятся. На самом деле и то, и старые опыты Гротовского, и сегодняшний документальный театр свидетельский – это два крыла одной птицы, которая летит вот туда, вот в мир, где театр преодолел границы вот этой вот приписываемой ему веками специфики, где он не имитирует реальность, а ею является.
Ну да, это, мне кажется, одна из важнейших вещей, то, что вот это вот Арто, по-моему, называл удвоение реальности, да, ложное удвоение реальности. То есть театр не пытается больше казаться вот этой вот второй реальностью.
А пытается быть.
Вот мы все время говорим, театр больше не театр, теперь вот это. Мне кажется, это не совсем правильно. Правильнее сказать, теперь у театра есть возможность сделать еще так. Это не означает, что более традиционные, привычные, или, как сейчас говорят, конвенциональные формы театра утратили возможность быть современными, быть живыми. Это тоже может существовать. Может быть миметический театр, может быть подражательный, имитационный. Это вот этот театр второй реальности. Может быть театр в традиционном зале, который не нравится Перетрухиной. Он тоже может быть актуальным и живым.
Мы говорим о каких-то трендах. Традиционный имитаторский, имитационный театр не находится в трендах. Разумеется, никто его не уничтожает. И даже когда Маринетти в 1909 году говорил в своем манифесте футуризма, что нужно сжечь библиотеки и разрушить музей, он, разумеется, не призывал сжигать вообще. Просто есть какие-то магистрали, и старинный подражательный театр к этим магистралям не относится. Разумеется, он будет. Как живут бабушки, дедушки, стоят музеи. И он просто перестает выполнять свое назначение, потому что театр создает наследие будущего. И театр, который из года в год играет в традиционной форме психологического реализма, дурно понятого, играет традиционные пьесы, он перестает быть театром, на мой взгляд. Он не является театром. Он не создает наследие будущего, а просто паразитирует наследство налогоплательщика. Поэтому в моих представлениях он не должен быть. И поэтому общественность в своем лице, Антон, должна приходить к этому театру, или критика, и писать, этот театр не исполняет своего назначения. Это общественный ресурс, который используется не по назначению. И мы должны об этом орать, стучать и запрещать, призывать к тому, чтобы в этом театре что-то происходило.
Я категорически с этим не согласен. Потому что есть, например, спектакль «Богомолова слава», абсолютно конвенциональный по форме, по способу актерского существования и вообще по всему, но при этом ставящий социальный эксперимент покруче любого
ремни протокола. Ты говоришь про одного и того же художника, задача которого инкрустации в традиционном театре. Ты не называл ни одного традиционного художника, который ставит классические пьесы с битыми методами, о котором имело бы смысл в сегодняшнем разговоре поговорить. Мне кажется, что эти художники даром едят свой хлеб.
Друзья, мы, я думаю, в конце пришли к фиксированию такой кардинальной кардинальная разница. По крайней мере, мы наметили развилку между традиционным театром и, так сказать, Елена с таким радикальным заявлением выступает по поводу, так сказать, дармоедов, проедателей деньги налогоплательщика с традиционным театром. Но в любом случае прекрасно, что у нас есть выбор. И вот из того, что прозвучало в этом эфире, мне понравилось определение Ксении Перетрухиной: театр как репетиция свободы. И действительно, вот этот новый театр, театр будущего, театр постдраматический, он создает совершенно новую структуру общения, коммуникации между людьми, между самими зрителями, между зрителем и автором, между зрителями и актерами. И в этом смысле это создается еще одно пространство формирования гражданского общества в условиях, когда внешняя среда является для этого неблагоприятной. Так что театр как репетиция свободы – прекрасный лозунг для завершения этой передачи. Спасибо большое. Антон Хитров, Елена Ковальская. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.